Знаете, я хотел поделиться некоторыми мыслями. Это даже не могу сказать, что это вот такая проповедь, но есть некоторые мысли на одну, может быть, такую тему, которую мы, может быть, даже еще не поднимали в нашей церкви, может быть, касались чуть-чуть. Вот. Ну, две причины, почему я хотел эту тему поднять. Ну, во-первых, может быть, вы слышали, нет, я буквально позавчера услышал, что наш брат Арнольд Сергеевич умер. Вот. И он умер, оказывается, еще 29 января. И его уже похоронили, и родственники, все. Но церкви не сказали, даже не позвонили, ничего. И я так понял, что Вадик, наверное, позвонил, и вдруг ему сказали, что он уже Арнольд Сергеевич Вечности. Вот. Ну, даже в каком-то смысле, вот знаете, может быть, это милость Божия к нему, потому что, если кто знает немножко его ситуацию, он до последнего, будучи сам инвалидом, он плохо уже ходил, вот такой маленький, сухенький дедушка, но он еще ухаживал за своей больной женой. Вообще, это вот удивительный какой-то подвиг любви. Вот его жена, ну, у нее немножко есть расстройство, такое умственное расстройство, да, и вот Арнольд Сергеевич, он ухаживал за ней, ходил в магазин, готовил, стирал. Вот, будучи мужчиной, вот он, так сказать, вот действительно просто такой подвиг любви своей жены вот показал, проявил. И буквально до последнего. Даже получилось так, что он умер первый. Вот. Но сейчас вот племянники у них есть, у них детей своих нету, наняли сиделку, и сиделка сейчас сидит с его супругой. Вот. Но тем не менее, и Господь так вот, ну, как вот по словам родственников, в общем-то, такую, ну, как мы иногда говорим по-человечески, легкую ему смерть послал. То есть он просто сидел дома на диване, вдруг раз откинулся и все, как-то там. То есть вот так вот, ну, не знаю, может, тоже милость Божия, потому что молодым это не понять, но многие свидетельствуют, что, как говорится, умереть надо тоже иногда непросто, да. Непросто. Бывает, люди болеют, страдают и так далее. Вот, это одна причина. Вторая причина, почему сейчас я к теме подхожу. 2 года назад, значит, ну, может быть, вы знаете, у нас по пятницам проходит молодежное общение. Вот, где-то раз в месяц я стараюсь приходить. Я спросил, вот будет молодежное общение, какую бы вы хотели тему, чтобы мы затронули. И вдруг они говорят, мы хотим, чтобы мы поговорили о реинкарнации. Вот, я так начал думать, но мне отступать было некуда. Ну, давайте поговорим о реинкарнации. Вот почему я говорю, что в нашей церкви, может быть, мы эту тему еще не поднимали. А вы все знаете, что такое реинкарнация, нет? Все знаете, молодцы какие. Вот, поэтому я хотел так вот обозначить свое размышление, христианский взгляд на реинкарнацию. Вот, я не берусь быть таким крупным экспертом в этой области, это на самом деле тема очень большая, но вот именно я так назвал христианский взгляд или библейский взгляд, да? Прежде всего, ну, поскольку этот вопрос нужно было осветить, я, значит, залез в словарь, и, значит, оказывается, что это слово, в общем-то, с греческого языка к нам в наш язык пришло. Значит, одна часть этого слова означает «снова», вторая – «воплощение», как бы вот «новое воплощение». Как-то метемпсихоз, вот так как-то называется. Или переселение душ тоже, вот это как бы. Это метемпсихоз – это переселение душ, а реинкарнация – это как раз повторное воплощение. И вот там в словаре было написано, что это группа религиозно-философских доктрин, согласно которым бессмертная сущность живого существа, в некоторых вариациях только людей, перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Эту бессмертную сущность в различных традициях называют духом или душой, божественной искрой, высшим или истинным «я». В каждой жизни развивается новая личность индивидуума в физическом мире, ну и так далее. Вот. Когда я стал готовиться к этой теме, я вспомнил песню нашего известного барда Владимира Высоцкого. Помните, он пел «Хорошую религию придумали индусы», да? И вот он там так немножко в юмористической форме представляет вот это вот верование. Оно на самом деле очень развито в вот этих восточных индийских таких вот религиях, где люди на полном серьезе, может быть, для нас это как-то кажется юмор или там шутка, но они на полном серьезе веруют, что человек после смерти, он может стать там или каким-то, или животным, или там еще кем-то. И, в общем-то, почему, может быть, они с таким трепетом относятся, вот у них такой есть принцип, там, не убей, ну, даже не только человека, а там букашку не убей, там, на муравья не наступи, потому что, а вдруг это там мой прапрадед оказался вот в этой жизни муравьем, я, так сказать, своего дедушку, бац, и все, да, вот, и... Для них это существенная часть их верования, да, вот, и, ну, в каком-то смысле мы с уважением относимся к различным верованиям, но на основании Писания видим полную несостоятельность вот этого верования, да, вот, и на самом деле вот эта вот тема реинкарнации или перевоплощения, или переселения душ, она связана прежде всего с понятием смерти, друзья. И вот мы знаем и на основании Писания, и на основании вообще как бы вот, ну, истории человечества, что людей очень часто волновало вот этот момент вообще вопрос смерти, да, что такое смерть, почему она приходит, как внезапно, куда человек уходит после смерти, что, или все вообще обрывается, или какое-то есть продолжение, и человека всегда это волновало, и в разных культурах, в разных народах существовали какие-то традиции, культы, там, поклонение духам умерших, я не знаю, там, вызывание этих духов, воздавание им почести и так далее, так далее, так далее. И, на мой взгляд, это говорит только о том, что изначально человек был создан с бессмертной душой. И человек, на каком бы он уровне развития ни находился, он инстинктивно чувствует, что смертью все не кончается. Людям хочется себя убедить, что «а, вот умру, в ямку закопают и все». Но где-то глубоко в душе они чувствуют, что это не так. Что это не так, и поэтому вот они ищут какие-то выходы, какие-то пути, чтобы это осознать, объяснить и как-то это, значит, как-то об этом говорить, да. Ну, может быть, еще небольшое отступление. Сегодня так получилось, мы с Андреем и с моим папой были в суде. Папа говорит, первый раз в жизни был в суде. Я как-то уже говорил, он в свое время, во время войны, у них деревня, где они жили в Подмосковье, сгорела, и сгорели документы, у него нет свидетельства о рождении. Вот, и когда я попытался это восстановить, там взял в архиве, нет, в одном архиве нет, сказали, что только можно через суд. И вот мы сегодня были в суде. Вот, я, правда, мне попозже пригласили, вот, а папу мой, ну, он такой молодец, хотя ему 82 года, он же старенький, такой с трудом ходит, плохо слышит, но он, значит, там проповедовал, это судья, молодая девушка, женщина, симпатичная, такая, в общем, и я не слышал первую часть его проповеди, потому что я пришел в середине, вот, я слышал вторую часть его проповеди, значит, ну, мы там оформили необходимые формальности, значит, уже уходим, папа останавливается около судьи, и начинает ей говорить, а вы знаете, что мы все равно еще с вами встретимся. Но он имеет, говорит, что есть вечная загробная жизнь. И, значит, судья, ее помощник, молодой парень, они там ха-ха-ха-ха-ха. И, знаете, вот мне что-то как-то вот такая мысль кольнула, папа выходит, я говорю, пап, ведь на самом деле наступит момент, как это богаче Лазарь, да, когда вы встретитесь, но хохотать будет кто-то другой. Ну, если так можно сказать, хохотать, да. Я вот могу себе, ну, так, пофантазировать, представить шок этой женщины, которая здесь вот на земле, она судья. Ей, может быть, лет 35 на вид. Молодая, совершенно молодая женщина. Ну, вот не подумаешь, на улице встретишь, скажешь, девчонка с дискотеки, да? Ну, вот она судья, да? Там вот в этом балахончике, там с белым воротничком. И для нее кажется, вот этот выживший из ума дедушка, там какой-то суд, где-то мы встретимся, там скажет, может, тебе там жить два понедельника, у меня вся жизнь впереди. И в то же время вот эти слова вот этого дедушки наполнены правдой. Когда богач бы подумал, что он с Лазарем встретится? Если бы Лазарь ему сказал, что мы с тобой встретимся, он бы, наверное, еще больше бы засмеялся и бы вообще сказал, все, у Лазаря там диагноз уже, все, да? И вдруг, оказывается, они встретились. И оказывается, этот богач говорит, Авраам, там отче Авраам, пошли Лазаря, чтобы он окунул там палец и прохладил язык мой. И вот просто сегодня для меня вот это было свидетельство, думаю, возможно, что это тоже такое случится. Тем более, что Господь один знает, сколько этой девушке жить, и кто окажется долгожителем, еще неизвестно, да? Вот, и Поэтому, друзья, эта тема на самом деле важная. Тема смерти, тема загробной жизни. Я хотел, чтобы мы немножечко о ней порассуждали на основании Священного Писания. Первый вопрос к вам. Я буду сегодня вам вопросы задавать. Когда впервые в Библии встречается слово «смерть»? Нет, раньше Каина. Да. Не сама смерть, а слово «смерть», вот понятие смерти. Первый, да, Каин убивает Авеля. А? Конечно, конечно. Когда Господь говорит, что если вы вкусите, то смертью умрете. Смотрите, Бытие 2 глава. Дайте я вам посоветую. Возьмите бумажку, запишите некоторые тексты Писания. Может быть, вы их знаете, но ну, просто это будет вам подсказка, если вы с кем-то будете беседовать. Может быть, у вас сосед окажется приверженец там индуистской религии, спросит, а как вы к реинкарнации относитесь? А вот вы скажете, как Писание относится. Итак, Бытие 2 глава. 16-17 стихи. Первый раз упоминание о смерти. И там, что важно, что смерть установил кто? Бог. Бог установил. Смотрите. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Причем, знаете, очень такая усилительная конструкция, смертью умрешь. И знаете, интересно, вот когда дьявол пришел к Еве и стал ее искушать, да, вот оказывается, я вот читал просто толкование, что он ей интересную фразу сказал, он ей сказал, смертью не умрешь. Вот в синодальном переводе он просто сказал, нет, не умрешь. А вот в оригинале он ту же самую фразу, что Бог сказал Адаму, если вкусишь, смертью умрешь. Это такая очень в еврейском языке такая усилительная конструкция, что точно умрешь, наверняка умрешь. Это как, это сбудется. А змей является позже к Еве и говорит, да нет, смертью не умрешь. Неправду Бог сказал. И она, к сожалению, ему поверила. Итак, первый пункт, что смерть установил Господь. Она не просто как-то так ни с того ни с сего появилась в процессе эволюции, там, выживания видов, там, что-то еще. Смерть установил Господь. Второй важный такой, как бы, постулат, второе важное основание, что смерть – это наказание от Господа за грех. Вот можете прямо записать себе второй пункт, что смерть – это наказание от Господа за грех. Ну, можно разные тексты Писания приводить. Я приведу такой, прежде всего, текст. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, с 14 по 16 стихи. Книга пророка Иезекииля, кто записывает, поймите себе. Вы, может быть, знаете эти тексты, просто я их собрал в определенной последовательности, вам будет легче ориентироваться. Итак, книга пророка Иезекииля, 33 глава, с 14 по 16 стихи. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему, он стал творить суд и правду, он будет жив». То есть здесь вот такое интересное слово. Понятно, что, ну, когда-то мы все умираем, да? Но Библия нередко говорит, что иногда человек из-за своей греховной жизни, он укорачивает свою жизнь. Ну, например, написано, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и что? И будешь долголетен на земле, да? Это Бог сказал, это в Ветхом Завете сказано, Моисей повторил, и Христос повторил, и Павел потом еще это повторил. То есть, если мы почитаем родителей своих, да, то Бог продлевает нашу жизнь, дает нам благословение. Почему сегодня многие молодые умирают? И от болезней, и аварий, и какие-то и друг друга убивают. Я думаю, что это одна из причин, что сегодня... Ну, просто пренебрегают родителями, издеваются над родителями, отвергают их, уходят от родителей. И смертность увеличилась. Это прямая причина. Да? Поэтому здесь Господь говорит, что если беззаконник покается, если беззаконник оставит грех, исправится, то он не умрет в том плане, что он, ну, как, по крайней мере, раньше времени не умрет. Да? Господь даст ему жизнь. То есть смерть – это наказание от Господа за грех. Ну, еще такие несколько текстов я написал. Синонимы смерти, как в Писании. Синонимы смерти в Писании. То есть как по-разному называется смерть. Например, в Ветхом Завете часто называется как губитель или ангел-губитель. Вот смотрите, книга Исход 12:12-13. Исход, 12 глава, с 12 по 13 стихи. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской, — говорит Господь, да, — и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». И дальше смотрите, «и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». То есть смерть еще названа язвой губительской, или иногда названа как ангел-губитель, которого Господь посылает. Да? То есть это не просто какое-то абстрактное понятие смерть, да? Это не просто какая-то, не знаю, там сила безликая. Это тайны, мы до конца не знаем. Как? Но вот в Писании вот есть такие вещи, что это язва губительная, да? Смотрите, это же 12 глава Исхода, 23 стих, это же 12 глава. «И пойдет Господь поражать Египет, увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения». То есть мы видим, что смерть – это какая-то даже, в каком-то смысле личной, что ли, да? Это не просто какая-то абстрактная реинкарнация, не какое-то действие, да? Но это что-то такое конкретное, еще более конкретное. Смотрите, 4 книга Царств, 19 глава, 35 стих. 4 книга Царств, 19 глава, 35 стих. «И случилось в ту ночь», смотрите, интересно, «пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые». То есть здесь смерть действует в лице конкретного ангела от Господа. Ангел Господень пошел и поразил. Да? Это интересно, что, опять-таки, это не что-то такое абстрактное, что-то такое вот, но это четко действие Божие, ангел Божий, да, или ангел-губитель. Еще один текст. Помните поражение, которое было израильтян за грех Давида, когда, помните, он счислил народ, да? Вторая книга Царств, 24 глава об этом говорит. Вторая книга Царств, 24 глава, с 15 по 18 стихи. Вторая книга Царств, 24 глава, с 15 по 18 стихи. «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ, «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у Гумна, Орны и Евусиянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». То есть здесь мы видим опять ангела Господень, который поражает, да? То есть вот это важный момент, что это не какая-то костлявая там старуха с косой, да? Это не какое-то там чудовище каких-то там, да, там пожирающее людей. Это не просто какая-то абстрактная сила, что-то такое вот. Но это конкретное Божий ангел, это Божие действие. Нам, может быть, легче представить себе ангела благословляющего, ангела-хранителя, как написано, да, там ангела-наставника. Но здесь говорится, что у Господа есть ангелы, которые вот этой по поручению Господа исполняют и такую функцию, да. Написано, что ангел – это служебные духи. Еще один есть очень интересный текст, что, где говорится в Библии, что смерть – это реальный враг. Смерть – это враг, да? И вот как раз из текста сестра вспоминает 1 Коринфянам 15:26. 1 Коринфянам 15:26. 1 Коринфянам. «Последний же враг – истребится смерть». То есть, как бы Библия не обманывает, не вуалирует, да ничего там смерть, да подумаешь, там как иногда люди так, знаете, ну ладно, там умер и все, там да не переживай, там, ну все мы умрем. Но он говорит, что это враг, серьезный враг, опасный враг, страшный враг. Но утешение есть в том, что это враг побежденный. Это враг сильный, смертельный, но это враг побежденный. Кто его победил? Иисус. Иисус. И в этом же послании Коринфянам, в первом, в этой же 15 главе, чуть дальше написано так, с 51 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 стиха. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. И вот в этом плане, друзья мои, вот христианство, как раз учение Иисуса Христа, библейское учение, дает нам удивительную надежду, дает нам удивительное утешение. С одной стороны, да, мы все умрем, может быть, только те, которые сподобятся чести живыми дождаться второго пришествия Христа, восхищения Церкви, но в основном все мы умрем, но... И этот враг, как бы, знаете, вот, ну, сделает свое дело. Он, когда мы, ну, видим даже, когда человек стареет, уже как, какие-то вот признаки, да, там, слабости, немощи, морщины, там, сил нет, там, забывает человек, видит плохо, слышит плохо и так далее, и так далее. То есть это признаки приближения вот этого вот врага, да, но это побежденный враг. И Господь одержал победу, поэтому... В Библии есть очень много текстов о том, что Господь создал человека не для смерти, но для жизни. Господь создал человека не для смерти, но для жизни. И не просто для жизни вечной. И вот этот известный текст Римлянам 6:23. Римлянам, послание к Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То есть, да, возмездие за грех – смерть, да, смерть – это враг, и есть у Господа ангел-губитель, который поражает и так далее. Но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Человек был создан еще там первый человек до грехопадения для жизни, да? Но когда он как бы нарушил Божий закон, и смерть вошла в жизнь, и... до сих пор, так сказать, имеет власть, но дар Божий во Христе Иисусе мы имеем надежду, имеем упование на воскресение, на жизнь вечную. И как Священное Писание очень четко говорит, что человек создан для вечной жизни, и что смертью все не заканчивается. Это очень важно, что смертью все не заканчивается. Вот, ну, очень подробно об этом говорится, как я уже сказал, в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Еще один отрывок из этой главы. 1 Коринфянам, 15 глава, с 13 стиха. Интересно, что вот в этой главе, в 1 послании к Коринфянам, мы видим, что, похоже, в Коринфе появились такие лжеучители, которые вроде бы говорили, да, мы верим в Иисуса, мы верим в Его, в Его учение, все... Но они не верили, что есть жизнь после смерти. Они не верили, что есть вечное воздаяние и грешникам, и святым. И вот как раз вот в этом послании, в этой главе 15, апостол Павел очень подробно останавливается и показывает, ну, ложность этой веры. Верить в Иисуса и не верить в загробную жизнь. Верить в воскресение Христа и не верить в наше воскресение. Вот смотрите, с 13 стиха он пишет, что если нет воскресения мертвых, да, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И вот следующее предложение особенно сильное. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Удивительно. Один мой друг, я как-то вам рассказывал, он такой евангелист, похож на нашего Сергея Васильевича, он из другой церкви. И вот он говорит: Михаил, ты знаешь, когда я беседую с людьми, неверующими о Боге, я сразу говорю, мы верим в загробную жизнь. На основании Писания мы верим, что человек сотворен для вечности, для, есть загробная жизнь, причем она есть и для праведников, и для нечестивцев, что это основа христианской веры, и это очень важно. Еще один известный текст Писания, говорящий о том, что человек создан для вечной жизни, во Христе мы эту вечную жизнь имеем, это первое послание Фессалоникийцам. Очень важный текст, я вам советую пометить себе, даже запомнить его по возможности. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». На самом деле, друзья, когда смерть приходит к нам, как бы близким нашим, друзьям, к родственникам, это больно. Мы не можем так просто бравировать, что там, да ладно, подумаешь, там умер человек, Вот. Ну, как правило, мы испытываем боль, потому что мы понимаем, что, по крайней мере, на этой земле, ну, мы не сможем уже встретиться с тем человеком, который ушел из жизни, будь это наш сын, или это наш отец, или это дедушка, или это родственник, или друг. И, конечно, в смерти есть отпечаток вот этой боли, да, но вместе с тем у христиан, как я уже сказал, есть это удивительное утешение, которого нет у людей мира сего. И если вам приходилось бывать на похоронах или просто быть свидетелем, может быть, вы пришли там на кладбище, какие-то цветочки посадить и видите, как порой хоронят своих близких неверующие люди, это безнадега. Это отчаяние, это провода навсегда, это вопли, это стоны, это все, жизнь кончилась, все, человеку все рухнуло. Да, и иногда на памятниках пишут, там свеча горела, потухла, как мне без тебя жить и так далее, и так далее. Это полная безнадега, это полное отчаяние. Но Писание нам говорит, так этот текст я хочу дочитать. «Не хочу расставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретени Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И дальше написано, и так утешайте друг друга сими словами. То есть у нас есть это утешение, что смертью все не кончается, что есть вечная жизнь, есть воскресение, есть, что человек оживет и будет жить Господом. Еще о чем интересно, говорит Писание, не забывайте, что у нас тема реинкарнации, да? Что человек воскреснет, и Господь даст ему новое тело. Но тело не муравья, не дуба, да, не слона, да? И не такое, как у нас было. Да. Вот смотрите, тот же апостол Павел в той же 15 главе 1 Коринфянам интересно рассуждает вот на эту тему. Может быть, нам не все понятно, я даже как бы не берусь все нюансы растолковать, но там такой большой отрывок с 35 стиха. 15 глава Коринфянам 1, с 35 стиха. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Ну, знаете, люди больше всего, например, говорят, ну вот как вот человек, вот, ну, сгорел на пожаре, да, или в крематории кремировали его. Или там, ну, какой-то хищный зверь съел человека, акулу проглотил, не знаю, он там растворился, так сказать, и все, да. Как? В каком теле? Как он может восстановиться? И дальше интересно, апостол Павел пишет, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава земных, небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Как и написано, первый человек Адам стал живую, душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовный прежде, а душевный, потом духовный. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные, каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Да, конечно, есть, ну, различные фантазии, предположения, какое у нас будет тело, вот, сможем ли мы узнать своих родных, да, некоторые говорят, там узнаем ли мы там жену свою, маму свою, да, еще кого-то. И у меня есть там одни знакомые, у них маленькие дети были, как-то дочка спрашивает: мам, а на небе будут бабочки? Ну, скажи ребенку, что там бабочек не будет. Он скажет: а что там на небе делать, если там бабочек не будет, да? Вот, ну, у всех какое-то свое есть представление, да? И на все вопросы Библия не дает нам ответа. Но есть некоторые, ну, как бы сказать, предположения. И есть такое предположение, что, скорее всего, тело наше после воскресения будет похоже на тело воскресшего Господа Иисуса Христа. Помните, да, что когда Христос воскрес из мертвых, у него было тело. Ну, какие характеристики этого тела, кто может вспомнить? Да, проходил через стену. Еще. Да, то есть мог быть видимым, мог быть невидимым. Еще. Узнать, точно. Иногда можно было узнать, иногда он как не узнал. Да, иногда отлично. Еще. Еще. Он мог кушать, точно, да? Помните, он взял там часть сотого меда, печеной рыбы, то есть удивительно, да? Он мог кушать и так далее. Вот есть такое предположение, я его тоже разделяю. Я не знаю, это не, так сказать, как говорится, это не та истина, за которую я готов душу положить, да? Вот, да, он говорил: потрогайте меня, сижите. Раны оставались, да? Вот, то есть вот это интересно. Ну, вот я это прочитаю эти слова. Да, то есть он не летал, там у него крылышки не выросли, да? Вот, но при этом он мог мгновенно появляться, исчезать и так далее. Ну вот смотрите, это Евангелие от Луки, 24 глава, говорит о воскресшем Христе. Луки, 24 глава, с 36 стиха по 43 стих. Когда они говорили о сём, это ученики там были, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видит духа. Но он сказал им: что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, то есть я не дух, да? Это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, какие видите у меня. И сказав это, он показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, дивились, он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они им подали ему часть печеной рыбы, сотого меда, и, взяв, ел перед ними». Удивительно. Нам трудно это представить себе, да? Нам больше, ну, легче представить себе духа, который проходит сквозь стены, который является, исчезает, да? Но вот вдруг какое-то такое соединение, да, сверхъестественное, естественное, когда он берет, говорит: потрогайте меня, да, можете вот ощутить, руки, пальцы вложить в раны, да, когда может покушать, да, вот, удивительно. Ну, вот это наше предположение, догадки, мы не знаем всего, но вот, тем не менее, вот есть, вот, на новое небо и новая земля будет, да. Ну, о новом теле сказано, что мы не будем болеть, да, не будем умирать, там не будет слез, то есть, наверное, плакать не будет. Да. Хорошо, спасибо, вы все знаете, что я тут делаю. Молодцы. Еще такой важный момент, друзья. Мы иногда мы неверующих не совсем правильно информируем. Иногда мы им говорим, что вот как бы вот у верующих ждет вечная жизнь, а вас что ждет, да? Но Библия говорит, что вечная жизнь будет после смерти для всех. И для христиан, и для нехристиан, и для, так сказать, безбожников, и для атеистов, для всех. И все воскреснут, да? И есть много текстов на это. Ну вот, например, смотрите, интересно тоже такой есть текст. Марка, 9 глава, 42 по 44 стихи. Евангелие от Марка, 9 глава, 42 по 44 стихи. Иисус говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь их не угасает». То есть здесь говорится, что и нечестивые люди, которые соблазняют, да, они тоже войдут в жизнь вечную, но только эта жизнь вечная будет больше похожа на вечную смерть, да, вот этот огонь неугасимый. И интересно даже говорится, что там лучше, ну, наверное, это больше образное выражение, да, что если человек на земле был без руки, то на небе он тоже без руки. Но, скорее всего, это образное выражение. Хотя я недавно на сайте Word for You, есть такой христианский сайт, прочитал о молодой женщине из Америки, которая родилась без рук, вот, и она, значит, получила высшее образование, даже, по-моему, какую-то ученую степень, значит, она сама себя обслуживает, играет ногами на пианино, водит машину, и первая в мире женщина без рук, которая водит самолет, ну, маленький такой самолетик, ну, как вот эти частные бывают, да, и вот у нее есть официальные права, что она вот водит самолет, но мне больше поразило, что она эти глазные линзы сама меняет себе тоже вот ногами, вот такой феномен, ну, наверное, христианка, потому что на сайте World for You было про нее написано. Без ногами, все делает ногами, на пианино играет, машину водит, там причесывается, готовит, в общем, выучилась, лекции где-то читает, по всему миру ездит, там, и даже водит самолет сама, какой-то вот такой небольшой частный самолетик, вот же, я этому брату сказал, он говорит, да, говорит, теперь нам вообще, говорит, ныть стыдно, говорит, что у нас все есть, и мы еще иногда плачемся, что жизнь жестянка, да. Да, австралиец еще тоже такой был, как его звали, Андрюш? Ник Вучич, да? У него ни рук, ни на... Да, Ник Вучич. Да, у него он там как-то так. Вот. Ну и тоже, если глаз твой соблазняет, вырви его, да лучше тебе с одним глазом войти и так далее. Еще тоже есть один текст, говорящий о том, что неверующих людей тоже ожидает загробное вот такое существование. Матфея 25:41. Матфея 25:41. «Тогда скажет Господь тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Вообще, вот этот текст очень важный, Матфея 25:41. Почему? Потому что иногда, ну, как бы люди пытаются, ну, обвинить Бога или нас, христиан, в неправильном понимании Бога. Они говорят так, что вот почему, если Бог любит людей, почему Он тогда ад для людей создал? Почему он их там в ад отправляет, да, вот зачем тогда Бог вообще, в принципе, создал ад, чтобы его творение, люди, которых он любит, там мучились. И вот этот текст Писания, он, наверное, один из самых ярких, который говорит, для кого Бог ад создал? Для дьявола, не для грешников. Смотрите, скажет тем, которые: отойдите от меня в огонь вечный, уготованный кому? Дьяволу и ангелам его. Не людям уготованы. Но если люди слушаются дьявола, если люди живут, ну, простите, по-дьявольски в жизни, по его, так сказать, дудку дуют, да, то они это избирают сами для себя. И обвинять Бога, что Он создал ад для грешных людей, это неправильно. Он не создавал этого, в принципе. Это было для дьявола, для ангелов его, для бесов, там, да, всей вот этой нечисти. Но если люди избирают для себя этот путь греха, путь следования за сатаной, за дьяволом, то это их выбор. И Бог уважает право выбора. И, к сожалению, люди бывают нередко настолько упрямы, настолько упертые, что они вот эту свой путь, они упрямо проходят до конца, до самой погибели. Я не так давно перечитал книгу пророка Иеремии, я просто удивился, и потом еще Иезекииля. Интересно, что Иеремия пророчествовал, первую часть его пророчеств, народу израильскому до пленения вавилонского. И он предупреждал: покайтесь, остановитесь, перестаньте обижать вдов, перестаньте бедные угнетать богатых там, и так далее, перестаньте идолам поклоняться. Но люди упорно шли до тех пор, пока их плен не постиг. Вторая часть пророчеств Иеремии и практически вся книга пророка Иезекииля, где пророк Иезекииль уже находится сам в плену и пророчествует пленным евреям, находящимся в Вавилоне. Но что удивительно, что они даже там в Вавилоне продолжают жить крайне греховной жизнью. То есть они уже наказаны, Иерусалим разрушен, храм сожжен, они лишились своей государственности, своей независимости, там осталось пепелище, их переселили в Вавилон, и казалось бы, ну хоть сейчас-то вразумитесь, да? Но, к сожалению, люди вот настолько ожесточены, настолько уже вот в этом состоянии противления Богу, что они даже там, в Вавилоне, не хотят вразумиться, продолжают грешить. Поэтому, если это происходит и сегодня, если люди до конца, так сказать, продолжают ожесточаться, жить в грехах, в беззакониях, противиться Богу, Слову, не хотят идти в церковь, не хотят каяться, не хотят, так сказать, принимать Евангелие Христа Спасителем, то Господь уважает их выбор. И они идут в то место, которое Господь уготовил не им, не людям, а дьяволу и ангелам его. И вот как раз последняя книга Библии, книга Откровения, последняя глава, особенно 20 глава, 20 глава приоткрывает нам как бы окончательно вот эту завесу, что же будет потом, что будет за этим пологом смерти. И вообще где-то чуть-чуть приоткрывает завесу вообще, что такое смерть, что это, даже вот я бы так сказал, не что такое, а кто такой. Да? Вот смотрите, 20 глава, Откровение, 10 стих, а потом с 11 стиха. «А дьявол, прельщавший их, то есть людей, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Ну и, соответственно, люди, которые, получается, которые их слушались, да, которые следовали за этим зверем, за этим дьяволом. И вот дальше с 11 стиха. Мне очень нравится это место Писания. 20 глава с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем», то есть Господа во славе, да, «от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». И вот смотрите, оказывается, Библия говорит, что есть смерть первая, которая, ну, люди умирают, да, физическая смерть, а есть смерть вторая. И вот во время второй смерти и сама физическая смерть будет брошена в озеро огненное, да. То есть, опять-таки, это оказывается, что смерть – это не просто какое-то явление или какой-то процесс отмирания, там, да, что-то еще, но это как будто бы некая личность, некое вот какое-то существо даже, да. Мы не знаем, как это что-то в духовном мире, нам Библия детально не раскрывает, то это ангел посылает, убивает, еще что-то, ангел смерти. Но вот в книге, в это Откровение написано, что сама смерть, вот та, которая сегодня, ну, мучает нас, страшит нас, людей, она будет брошена в озеро огненное. Это смерть вторая. То есть это как будто это финальная часть завершения, ну, где-то и вот и земной истории, и вот истории вот этого мира, в котором мы сегодня живем. Таким образом, друзья мои, возвращаясь к нашей теме, мы можем говорить людям, спрашивающим нас или как-то дискутирующим с нами, что мы верим только в ту реинкарнацию, о которой говорит Библия. И Библия четко говорит, что смертью первой все не кончается, что есть загробная жизнь. Это так, Библия так учит, это учение Священного Писания, мы верим в это. Иисус об этом говорил, в древности об этом говорили, Павел об этом говорил, Иоанн, другие апостолы, да. Но нигде не написано, что после смерти человек может превратиться в букашку, в таракашку, в животного, в дерево, в, там, я не знаю, в бабочку, еще что-то. Это явное обольщение. Более того, Библия говорит, что после смерти человек предстанет на суд Божий. Да? Что, вот я здесь не привожу эти тексты, где люди будут судимы, соответственно, со своими делами. Да? И Библия говорит о том, что верующий в Иисуса Христа, в Сына Божия, не судится, перешел от смерти в жизнь. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Для верующих будет другое, ну, так называемое судилище Христово, где будет как бы оценена наша христианская жизнь. Да, или мы жили в посвящении, в служении Господу, жертвенно там трудились для Господа, будут разданы награды, да, или кто-то спасется, написано как бы из огня, да. То есть, если человек, будучи христианином, он верил в Иисуса, покаялся, родился свыше, но вот так всю жизнь просидел, может быть, на церковной лавке или у себя там дома и ничего не сделал, никому не засвидетельствовал, не потрудился и, так сказать, духовно не возрастал. Ну, это тоже тайна, да, как Господь кого будет судить, это не наше дело, но Библия говорит, что для церкви будет уже не тот суд, когда кого-то так, да, кого-то в рай. Мы уже будем с Господом, будет как бы оценена наша христианская жизнь. Но для людей, которые вне церкви, для них будет суд Божий. И те, кто действительно здесь, на земле, жил во грехах, следовал за дьяволом, жил такой беззаконной жизнью, вот кто не был записан в книге жизни, как вот здесь написано, да, вот для них будет смерть вторая, для них будет не просто перевоплощение в какой-то физический образ, существо, одушевленное или неодушевленное, но для них будет смерть вторая, и написано, кто не был записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное, и вот это вот уже как бы процесс, он, по крайней мере, то, что мы видим на основании Писания, он будет продолжаться всю вечность, да. Вот, так что вот такая вот тема интересная, важная, вот, и Писание приоткрывает нам завесу, и мы можем, как бы сказать, быть более разумными, если будем доверять не учениям там индуистских различных гуру, учителей там или буддийских там монахов или еще кому-то, но Слову Божьему, и вот оно как раз вот эти тексты приводит. Вот есть и другие тексты, я просто основные такие вот выбрал, вот, чтобы мы уповали на Господа, радовались спасению, которое мы имеем, благодарили Господа за Иисуса Христа, потому что только Он Спаситель, Он переводит нас из смерти в жизнь, Он дает нам надежду, Он дает нам упование, и вот это удивительное слово, что верующий в Сына Божия не умрет, да, но перейдет от смерти в жизнь, и Господь примет нас в свое царство. И это радость и благословение. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь драгоценный, мы очень благодарны Тебе, что Ты даешь нам это удивительное утешение и надежду, что наша земная жизнь – это не единственная форма существования нас вот в этой вселенной, в Твоем мире, созданном Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, что, познав Тебя, мы можем уже здесь, на земле, быть людьми счастливыми, жить с надеждой, с упованием, иметь чудного друга, Спасителя, Господа, иметь мир в сердце, иметь мир с Богом, мир с людьми. И, Господи, повинуясь Тебе и Твоему Слову, можем меняться и преображаться в образ Господа Иисуса Христа. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя, что, веруя в Иисуса Христа, мы имеем эту надежду и знаем, что в конце пути нас ожидает не просто могильный холмик или коробочка крематория или еще что-то, но ожидаешь Ты, наш Господь, который примешь нас к себе и скажешь: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Слава Тебе, что Ты победил смерть. Слава Тебе, что этот страшный враг, который от века мучил людей, убивал, который является следствием греха, он побежден. И именно Тобою, Господом Иисусом Христом, и мы можем войти в Твою победу, мы можем стать частью этой победы, Господь, слава Тебе. Помоги нам не страшиться смерти, помоги нам на этой земле жить, стараться жить по воле Твоей, по Духу Твоему, и чтобы в конце пути мы могли перейти в Твое царство, в Твой мир, и услышать из Твоих уст: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, войди в радость господина своего. Господи, поторопи еще тех многих и многих наших близких, родных, которые, может быть, формально считают себя христианами, может быть, как-то пока спорят еще, чтобы они не опоздали, Господь, чтобы они не опоздали через Господа Иисуса Христа перейти из смерти в жизнь, перейти, вот действительно, войти в церковь Твою, войти, стать частью невесты Господа Иисуса Христа, чтобы там в загробном, вечном царстве радоваться и славить Тебя, и поклоняться Тебе. Благослови, чтобы у нас было здравое библейское учение, не вера в какие-то и индуистские верования, многобожие, вот этот политеизм и так далее, реинкарнацию, но чтобы мы верили Твоему Слову, Господь, и твердо на этом стояли. Да светится имя Твое, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.